Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
В Калининграде 10 часов и 5 минут. Это точное время. И время для начала программы «Только у нас», которая выходит в прямом эфире по будням. Сегодня «Только у нас» в гостях руководитель Центра по профилактике и борьбе со СПИДом Николай Черкис. Николай Николаевич, доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня будем выяснять, была ли нехватка медикаментов для ВИЧ-инфицированных в Калининграде. И не только это. Ваши вопросы принимаем по телефону 92-107-2. Напоминаю, мы в прямом эфире. Или пишите в Viber, WhatsApp и СМС плюс 7-963-738-107-2. Я уже анонсировала эту тему. Мы в начале года говорили о возможной нехватке медикаментов для ВИЧ-инфицированных, и сами ВИЧ-инфицированные жаловались на то, что вот-вот должны закончиться медикаменты, и может их не хватить. Действительно ли была эта проблема, как ее решили?
Вы знаете, я мог бы здесь ответить очень коротко. За всю историю, как появились антиретровирусные препараты, мы начали лечить наших пациентов, ни одному человеку ни на один день не было отказано в антиретровирусной терапии.
То есть этой проблемы не было и в этом году?
И слава богу, ее не было и в этом году, и мы сейчас уже сформировали заявку, Министерство здравоохранения России приняло заявку на следующий год. Мы надеемся и уверены, что эта проблема и не будет и в будущем. У нас другая проблема, что, так сказать, очень многие наши пациенты, 0,3%, по крайней мере, вот в этом году их более 80 человек, которые бросили терапию, они получали ее и бросили. Значит, это ущерб не только своему собственному здоровью, значит, они становятся очень активными источниками для инфицирования других людей. Вот, но вот почему-то эти вопросы не возникают, а больше вопрос стоит, значит, касающийся препаратов. Препараты есть в достаточном количестве. Более того, пользуясь вот этим случаем нашей передачи, я приглашаю всех тех людей, которые не стали на диспансерный учет, а их более 800 человек у нас в Калининградской области. То есть у них выявлены ВИЧ-инфекции, но они не явились даже в центр СПИД. Естественно, они не получают никакую антиретровирусную терапию. Они просто сами себе выписывают очень плохой приговор. Не говоря о том, что они все, если они практикуют, значит, сексуальные отношения, они заражают других людей, которые не подразумевают, что они имеют контакты с источниками инфекции. Поэтому просьба, приходите в центр СПИД, становитесь на учет, проходите необходимые исследования, получайте спасительную терапию. Она действительно спасительная, потому что вот даже по итогам этого года мы проанализировали те лица, которые лечатся, состоят на диспансерном учете, у них разница в смертности по сравнению с теми лицами, которые не встали на диспансерный учет, в 46 раз. Вы представляете, какая разница? То есть это действительно спасение. Лечение – сегодня спасение. И чем раньше человек начинает лечение, тем вероятнее, что он проживет такую же по продолжительности жизнь, как будто он был бы без ВИЧ-инфекции. Но вот как вот заставить людей понять, что это на самом деле происходит, я думаю, что и с вашей помощью, особенно с средствами массовой информации, даже в государственной стратегии противодействия ВИЧ-инфекции, информационная работа, донесение информации до сознания каждого человека, она чрезвычайно важна, и без вот этого информационного блока нам никак не обойтись.
Давайте тогда разъяснять, что это за люди, которые отказываются от терапии, по какой причине они отказываются?
По самым разным причинам, значит, чаще всего это, конечно, люди из так называемых ключевых групп, это лица, которые или употребляют наркотики, которым уже сложно, так сказать, значит, одновременно, так сказать, и соблюдать правила обязательного ежедневного приема, значит, препаратов. Значительная часть людей, которые находятся в алкогольной зависимости. Есть люди, часть людей, которые вообще не верят, что ВИЧ-инфекция существует. Есть люди, которые чувствуют себя на этот момент замечательно совершенно и не считают, что можно еще, так сказать, подождать, да? Ведь ВИЧ-инфекция, в отличие от других заболеваний, она проявляется не сразу. Человек может и жить и 5, и 10, и больше лет, и совершенно не чувствовать никакого, так сказать, никаких проблем в своем организме, да?
А как начинаются эти проблемы?
Они начинаются, как правило, никак, потому что выявить ВИЧ-инфекцию можно только при помощи лабораторного теста. Угу. Поэтому в нашей стране, особенно по сравнению со всеми с другими странами, этому уделяется чрезвычайное внимание, и ни одна страна в мире не обследует столько, сколько обследует у нас Россия. Угу. Около 30% всего населения ежегодно. В странах Западной Европы, в Америке это где-то порядка до 10%, у нас до 30%. То есть мы стараемся выявить в начальной стадии, чтобы человек знал об этом, изменил свое поведение и мог начать получать терапию.
Вы сейчас говорите о начальной стадии, произносите вот это вот слово «никак», которое наверняка тем, кто не верит в такой вирус, оно еще больше помогает им не верить. Но ведь на следующих стадиях у человека уже появляются абсолютно конкретные проблемы, связанные с иммунитетом. Они ведь могут начинаться, насколько я выясняла, там, с грибка, грубо говоря, и потом дальше у человека начинаются остальные проблемы с организмом.
Ну, конечно, на первых стадиях, острая стадия, когда бывает при любом заболевании, но вот эта стадия, она идентична десяткам, может быть, сотням других заболеваний. Повышение температуры, некоторая лихорадка, да, значит, плохое самочувствие, утомляемость, это быстро проходит, и здесь можно подумать…
И подхватывают инфекции эти люди гораздо быстрее.
На этом этапе еще иммунитет очень мощен, и он не допускает те так называемые оппортунистические инфекции, которые свойственны пожилому возрасту, но которые при продвинутых стадиях ВИЧ-инфекции, они проявляются уже и в 15, 17, и в 25, и в 30 лет. Это нужно уже иметь очень сниженный иммунитет для того, чтобы присоединились эти инфекции. В первую очередь это является туберкулез. Во всем мире основной причиной смерти при ВИЧ-инфекции – это и туберкулез. Вот. Поэтому это проходит очень-очень много времени до того, как начинается вот это уже присоединение этих вторичных, так сказать, заболеваний. Но самое главное, что весь этот период человек, он живет обычной жизнью, да? И я постоянно вспоминаю слова, значит, Вадима Покровского, академика, руководителя Федерального центра СПИД, который 25 лет назад сказал, что ВИЧ – малозаразное заболевание, достаточно уменьшить число половых партнеров, лучше до одного, пользоваться презервативом, не вводить наркотики внутривенно, по крайней мере, одним шприцем, нескольким лицам, и эпидемия сама прекратится. 25 лет назад было сказано. Сегодня мы в России имеем более миллиона ВИЧ-инфицированных. Как вы думаете, почему она не прекратилась? Как вы сами считаете, вот как человек, как гражданин?
Не послушали этого совета?
Нет, они просто, не то что совета послушали, они просто, люди привыкли думать, что о их здоровье должно заботиться государство, как старшее поколение было на этом воспитано. Тебе 10 раз пригласят в поликлинику, ты должен прийти, значит, тебя обследуют, напомнят, еще раз напомнят, да, вот, а здесь ты немножко сам должен думать. И поскольку, если бы это была чисто медицинская проблема, как, я не знаю, там холера, чума, оспа, она была бы ликвидирована была в течение нескольких инкубационных периодов, а это болезнь поведения человека, где заразиться можно двумя известными путями, через инъекционные наркотики и, значит, незащищенные сексуальные контакты. Ну, и плюс еще от матери к ребенку, если мать инфицирована и не принимает антиретровирусные препараты.
Ну, и какие-то нас... манипуляции, там, татуировки, это
0,000, вообще миллионного процента, да? Вот три вот этих основных причины. Вот что касается, опять же, передачи от матери к ребенку, где медики могут вмешаться в эту проблему, мы из классических 30% заражений, которые были в начале эпидемии, сейчас в России имеем 1,3%. Весь мир оценивает это как величайшее достижение. У нас в Калининградской области в этом году не зарегистрировано ни одного случая передачи ВИЧ-инфекции от ВИЧ-инфицированной матери к ребенку, хотя…
А сколько было таких рожениц?
Рожениц было 66 человек.
Вот. Это больше, чем в прошлом году?
Это чуточку поменьше, значит, но все они находились на химиопрофилактике, все они получали, значит, или получали терапию, они родили абсолютно здоровых детей. Вот. А вот что касается полового пути передачи, а у нас в Калининградской области составляет 85% от всех возможных путей передачи, ну как можно человеку проконтролировать, какой контроль можно возле него поставить, чтобы он пользовался средствами защиты? Это его только решение. Но поскольку он не принимает этого решения, у нас продолжается эпидемия.
Ну, получается, и государство не может как-то обязать человека встать на учет. Если человек сдал анализы и не встал на учет, есть ли какие-то возможности заставить это его сделать?
Ну, видите, у нас очень либеральное законодательство в этом плане, да? Здесь нет некоторой логики, то есть мы активно много обследуем для того, чтобы выявить, а дальше, так сказать, цепочка
правовая прерывается. А дальше человек уже решает сам.
Решает сам. Значит, но законодатель отчасти прав, ты же взрослый человек, то есть дети заразить ребенка друг друга не могут, это могут делать только взрослые люди. И каждый человек для себя принимает решение, вступать в эти контакты, защищенные или нет.
Угу. Николай Черкис у нас в гостях, руководитель Центра по профилактике и борьбе со СПИДом в Калининграде области. Мы сейчас прервемся на несколько минут, не переключайтесь.
Только у нас. На FM 107.2. Реклама.
Кто забыл, что такое очереди? Все, кто пользуется порталом госуслуги. Прямо из дома оформляйте гражданский и загранпаспорт, прописку, подавайте документы в ЗАГС, регистрируйте брак и рождение ребенка, подавайте налоговые декларации и восстанавливайте утерянные документы. Портал госуслуги. Проще, чем кажется. Попробуйте и вы. Госуслуги.ру.
Осень, не время унывать. Ведь журнал «Антенна» продолжает супермарафон «Полный курс счастливой жизни». Откройте свои счастливые страницы. Наши эксперты помогут вам сохранить здоровье и красоту и почувствовать себя моложе. Скажите возрасту «Стоп» вместе с журналом «Антенна».
Категория 12+.
Каждый понедельник в эфире радио «Комсомольская правда» наступает время денег. О новостях для нашего кошелька в калининградской студии рассказывает экономический обозреватель, кандидат наук Павел Голубев. Все, что важно знать и нужно делать, слушайте в понедельник в 14.05. Повтор программы во вторник в 11.05 на FM 107.2.
Происходит в Калининграде. Как эти события влияют на жизнь горожан? Слушайте ежедневно по будням в 10.32 и 12.32. Тема дня – Калининград. На радио «Комсомольская правда». Теперь радио «Комсомольская правда» можно слушать не только в приемнике. Круглосуточная трансляция доступна на сайте kp.ru и в приложении «Радио Комсомольская правда» для вашего смартфона. Скачайте его в Google Play или App Store, и вы получите доступ к прямому эфиру и архиву программ. Слушайте нас в удобное для вас время и оставайтесь с радио «Комсомольская правда». Правда. Радио «Комсомольская правда» на FM 107.2. Здесь звучит Калининград. Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Возвращаемся в прямой эфир. В гостях у радио «Комсомольская правда» сегодня руководитель Калининградского центра по профилактике и борьбе со СПИДом Николай Черкис. Говорим, собственно, о проблемах с ВИЧ-инфицированными на данный момент в Калининграде, потому что у врачей, я так понимаю, с ними немало проблем оказывается. Вы говорили о людях, которые отказываются от терапии. Сами ВИЧ-инфицированные, есть у них такое мнение и такая претензия о том, что меняют часто терапию, это сложно для здоровья, там какие-то проблемы начинаются. Вот как это прокомментируете?
Вы знаете, смена терапии, значит, во-первых, немного, это бывает достаточно редко, это бывает в периоды, когда, значит, приближается очередная поставка заявки следующего, значит, года, и какие-то препараты больше остаются, какие-то меньше остаются, значит, одним пациентам они показаны в большей степени, в меньшей степени, поэтому врачи подходят индивидуально к каждому человеку, и ряд людей действительно получают это изменение схем. Это допускается абсолютно всеми нашими медицинскими рекомендациями, и здесь больше, значит, вопрос. Может быть, психологически человеку понятно, ему не очень удобно, он получал, значит, одни, а здесь почему-то на какой-то период времени, значит, эти препараты изменились, но это не влияет на качество борьбы с самим вирусом в организме человека. Гораздо важнее, так сказать, вот именно регулярность приема этих препаратов, которые обеспечивают отсутствие резистентности, формирование резистентности, проблема, которая нарастает с каждым днем во всем мире, и ученым приходится с ней серьезно решать вообще, как выходить из этой ситуации.
То есть, если человек начал терапию, а потом ее прекратил, это еще хуже, еще худший вариант.
Это еще худший вариант, конечно.
По той причине, что вирус начинает мутировать.
Ну да, он мутирует гораздо быстрее, чем вирус гриппа, поэтому не удается, собственно, разработать вакцину. Он очень быстро меняется, он очень быстро приспосабливается. На самом деле он настолько неустойчивый, он настолько слабый вирус, но один из миллионов вирусов, существующих в природе, он научился встраивать свой геном в геном человека и при этом, значит, жить вместе с человеком до последнего, как говорится, его часа. У других вирусов это не получается. Вот. Заразиться им чрезвычайно сложно. Мы называли те пути, которые это существуют. Мы говорим про менингококковую инфекцию, вообще туберкулез, это легко. Здесь очень сложно. Здесь нужно проявить желание, собственное желание, значит, чтобы вирус попал в твой организм. Но если он попал, и если он закрепился, а он это делает в течение 72 часов, то есть в течение 72 часов, если провести химиопрофилактику после различных рисковых контактов человеку, то можно добиться, значит, предупреждения заражения.
А где, кстати, это можно сделать? Это можно в Калининграде
сделать? Это можно сделать в Калининграде, это можно сделать в любом другом городе. Эти препараты продаются в аптеках, но постконтактная профилактика в нашей стране, она не бесплатная. Угу. Это же человек приобретает препараты за свой счет.
Насколько дорогие эти препараты?
Вот, но я всегда вот привожу вот такую статистику. Вот человек говорит, а у меня нет денег купить презерватив, скажем, который стоит 100 рублей, да? Если он это не сделал, то провести постановку ПЦР, чтобы определить на первой стадии развития заболевания, это стоит уже более 3500. Если ты вынужден и принимаешь решение принимать профилактический месячный курс препаратов, это уже 20-30 тысяч рублей. И вот сравнить 100 рублей или 30 тысяч рублей, это в 300 раз большая разница. Вот давайте немножко думать экономически, мыслить экономически даже в этом плане. Я уже не говорю, так сказать, о всех тех последствиях, с которыми приходится жить человеку, если вирус поселился в его организме. Нужно просто думать, что может произойти завтра, если ты сегодня совершаешь какой-то, значит, тот поступок, который ты совершать не должен, потому что сегодня все люди практически знают известные пути передачи, их не так, значит, много, но не всегда у человека умеет вовремя остановиться. У нас, к сожалению, действительно много людей, которые живут не в браке, у нас число разводов достаточно велико, поэтому эти люди ищут нового партнера, и во всем мире уже принято интересоваться вообще, прошел ты тест на ВИЧ, прежде чем вступать в какие-то отношения, давай пойдем сделаем это вместе, да? Значит, и то тесты, которые проводятся, не показывают отсутствие антител к ВИЧ, и не говорят о том, что человек не ВИЧ-инфицирован, требуется, опять же, определенное время, там полгода жить, защищаясь, и потом при повторном отрицательном обследовании можно уже продолжать обычную, так сказать, жизнь без средств защиты. Но это же так сложно, гораздо проще, так сказать, ничего не делать, да? И вот это ничего не делание и продолжает, значит, вот это развитие такой стагнирующей, высокой уровня заболеваемости в нашей стране. В этом году, если говорить о наших калининградцах, нам кажется, что все-таки мы стали немножко умнее, мы обследуем достаточно много, как и в прошлом, позапрошлом году, но на 21% у нас ниже выявляемость. Выявляемость практически во всех группах, кроме групп среди наркопотребителей, чисто наркопотребителей и лиц, находящихся в местах лишения свободы.
А с чем вы это связываете, это снижение?
Ну, я думаю, что все-таки мы начинаем думать о своем здоровье немножко. Вот, потому что и среди доноров, и среди беременных, и по медицинским показаниям, и по ЭПИД-показаниям мы выявляем уменьшение, значит, обнаружения вирусов, проводимых исследований. Это, конечно, большой, значит, плюс, но вот то количество людей, которые сегодня живут и знают, что они ВИЧ-инфицированы, а по расчетам экспертов еще 20% нужно прибавить, которые живут и не знают, что они уже ВИЧ-инфицированы. Вот наша Калининградская область – это порядка 1200-1300 человек, которые каждый день тоже вступают в определенные половые отношения, не зная, что они сами инфицированы, и их партнер не знает, что его партнер ВИЧ-инфицирован. Естественно, вот эта цепочка, которую мы регистрируем, а регистрируем мы в неделю в среднем 10 новых случаев заболевания ВИЧ-инфекции в Калининградской области, хотя это является не самым, так сказать, высоким числом в нашей стране, мы сейчас находимся на 25-м месте по выявляемости ВИЧ-инфекции при таком высоком обследовании. Конечно, есть территории с гораздо худшей вот ситуацией, но, опять же, это болезнь, которая регулируется нашим поведением. Если бы мы бы встали на уровень, на порядок более сознательным, мы могли бы ее решить буквально за несколько лет.
А вопрос пришел на Вайбер. Где сдать кровь на ВИЧ? В поликлинике можно или только на Желябова?
Кровь на ВИЧ дать можно в любой медицинской организации. И на Желябово-центре СПИД, в любой поликлинике, в любом частном медицинском учреждении. То есть в любой медицинской организации. Причем это все исследования являются бесплатными.
Но при этом терапия, конечно же, на одного человека, вот сколько в год стоит в целом терапия?
Если это начальная схема…
Государство, да.
Да, вот если человек только что вот инфицировался, да, и, значит, у него выявлена ВИЧ-инфекция, и он приступает к лечению, это в среднем порядка 30 тысяч рублей в год. Угу. Значит, в среднем у нас по Калининградской области получается, в зависимости от запущенных форм и все остальное, порядка 100 тысяч рублей в год. Но, естественно, есть лица, которые находятся значит, в тяжелейшем состоянии, значит, где эти суммы могут составлять и 400, и 500 тысяч рублей.
Это вот. Именно на терапию от ВИЧ или от на ВИЧ. Сопутствующие от заболевания ВИЧ. У них это уже терапия? Прибавляется терапия?
Нет, это терапия от ВИЧ, а на сопутствующие заболевания это еще, так сказать, отдельно значит, средства. Поэтому вот мы видим, в какие вообще миллиарды по стране выливаются вот наши проблемы, скажем, легкой такой бездумной жизни, деньги, которые могли бы потрачены на наше здоровье в других направлениях, при которых наше поведение, увы, не влияет на их заболевания. Та же онкология, те же проблемы болезни детства, многие инфекционные, так сказать, другие заболевания. Кошелек-то у государства один. Его нельзя, так сказать, расширить безмерно, да? Угу. Поэтому, если мы хотим помогать себе в первую очередь и целом, так сказать, быть более здоровым обществом, чем это мы имеем, а мы можем это сделать, значит, мы должны, значит, на сегодняшний день, вот в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом, в рамках акции, которая проводится «Стоп ВИЧ СПИД», вот акция проводилась в Калининграде, тест на ВИЧ, экспедиция, значит, не только в эти дни, а вообще каждый день помнить о том, что вирус существует, что есть возможность прохождения теста совершенно бесплатно, и чем раньше ты этот тест пройдешь, тем, значит, ты удлиняешь свою собственную жизнь, и ты не становишься источником инфицирования для других людей.
Ну и закончить только тестом невозможно. Что касается, вот вы говорили о женщинах, которые в этом году родили здоровых детей. А дети какие-то в Калининградской области получают терапию от ВИЧ? Есть все-таки дети с ВИЧ?
У нас все дети, которые состоят на диспансерном учете, их 77.
77
детей, все они 100%, все получают антиретровирусную терапию. Угу. И абсолютно большинство у них не определяется вирусная нагрузка, то есть очень высокий эффект от получаемого лечения.
ВИЧ-инфицированные женщины, которые ждали в этом году детей, они не отказывались от терапии, 100% на нее согласились?
Некоторых приходилось убеждать.
Угу. Но вот, тут уже, я так понимаю, включаются какие-то дополнительные способы убеждения?
Ну, все возможны, потому что в прошлые годы у нас были 2-3 человека, 2-3 женщины, вот, которых убедить не удалось. Совершенно. Одна из них и родила ВИЧ-инфекцию, второй родился ребенок, значит, здоровым. Есть люди, которые на первом этапе беременности имеют, значит, негативный результат, то есть отсутствует ВИЧ при проводимом исследовании, и они не получают, соответственно, антиретровирусную терапию, а в конечном итоге оказываются ВИЧ-инфицированными, и бывает уже поздно. То есть это тоже бывает.
Остается пожелать всем здоровья. Николай Черкис был у нас в гостях, руководитель Центра по профилактике и борьбе со СПИДом.
Только у нас. На FM 107.2.